Глава первая. Сентябрь. Вадим Данилович Христофоров по прозвищу Resulting Force.
«Сегодня я во сне покойного отца видел», — сообщил Тимофей Евсеевич с крайней озабоченностью в голосе. «Значит, что-нибудь плохое случится обязательно».
Вадим посмотрел на него без всякого интереса и, ничего не ответив, снова углубился в вычисления средних взвешенных. Ему оставалось обработать еще два ряда последних наблюдений, а Тимофей Евсеевич Сыщенко ни в каких его ответах и тем более комментариях не нуждался. Он в очередной раз починял примус. Бензиновый, бесшумный, наиновейший, чудо конверсии с реактивной тягой, и потому особенно охотно засоряющийся. Казенный. Жара уже подступала. Ветерок, поднявшийся было с утра, совсем стих. День снова обещал стать томительно жарким, потным и изнуряющим. Небо было чистое, совсем без облаков. Но Бермамыт и Кинжал у самого горизонта на востоке и западе затянуты были сизой дымкой, словно там кто-то тайно палил невидимые костры. Вадим закончил обработку ночных наблюдений, убрал записи в папку, посмотрел на Эльбрус, призрачный, почти прозрачный на белесоватом чистом небе, и почему-то вдруг вспомнил, что давным-давно ничего не писал в дневник. Он сходил в командирскую палатку, выкопал дневник из-под ночного обмундирования и снова уселся за столик. Полистал, зацепился за какую-то запись, стал читать.
14.08. Хребет хорош. Он похож чем-то на лунные хребты. Эльбрус страшен и странен над тучами. А наш Харбас порос коротенькой травкой и жиденькими синими цветочками. Летают шмели, и жадно и грубо в эти цветочки вцепляются, словно хотят их тут же изнасиловать. Утром вдруг раздалось шипение крыльев и отчаянный крик. Пронеслась тень, и под машину забилась перепуганная насмерть печушка. Оказалось, это была неудачная атака сокола. Тенгиз говорил, что нельзя долго оставаться в контакте с Богом, сохраняя при этом здравый рассудок. Кажется, это из Умберто Эко. Или нет. Неважно. Главное, сильно сказано. За то, что пока живые, исправно идут полевые. За то, что туманы злые, за то, что в горах обвал. Здесь только круче, да зыбучий перевал. И в медленных тучах Харбас, Бермамыт, Кинжал. 16.08. Стоит командору уехать, и что-нибудь обязательно случается. На лагере напали коровы. Здоровенный серый бугай с громоподобным сиплым рычанием принялся тереться об антенну и моментально сорвал противовес. Коровы подошли и стали шеренгой, тупо глядя на лагерь. Бугай был столь величествен, что я сначала было решил трусливо отлежаться в палатке, надеясь, что все как-нибудь само собой утрясется. Но бугай пригласил чесаться еще трех коров, видимо, самых любимых, и они начали шумно мочиться у меня над ухом, а все стадо двинулось прямо на лагерь. Тогда я судорожно зарядил ружье и пошел искать пастуха. Пастуха, разумеется, нигде не было. Тогда я вернулся, коровы тем временем подошли вплотную, и заорал бугаю «У-у-у!» Замахал на него руками. Бугай ответил «У-у-у!» и тоже сделал шаг вперед. Я, трепеща, кинулся за командирскую палатку и оттуда заорал уже коровам. «Пошли вон туда, вас и растуда!» Коровы отшатнулись. Тут меня осенило. Я взял канат, стал им хлопать и крутить и вопить «У-у!», но обращаясь при этом исключительно к коровам. Коровы, будучи всего лишь женщинами, дрогнули и стали отступать. Бугай оценил мою деликатность и тоже стал небрежно удаляться, по пути заигрывая с коровами. Потом они все ушли. Мораль. Никогда не ори на начальника. Ори на подчиненных. И терпеливо ожидай, пока до начальника дойдет, в чем же дело и как ему поступать надлежит. 18.08. В палатке было темно. «Эй, хозяин!» — позвал я негромко. Никто не отозвался. Я присел на корточки и пошарил рукой. Нащупал ногу в сапоге и дернул, по возможности деликатно. Нога мотнулась у меня под рукой и снова застыла. «Хозяин!» — позвал я, уже понимая, уже догадываясь, что дело дрянь. Человек в палатке молчал. И вдруг я почувствовал, что у меня стало холодно внутри. Человек не дышал. Я полез в карман ватника и чиркнул зажигалкой. Ветер колебал синенький огонек, но я разглядел человека целиком. Он лежал навзничь, вытянувшись, бессильно положив ладони рядом с телом и смотрел в низкий потолок прикрытыми глазами. Лицо у него было разбито, и кровь засохла черными пятнами, и черные пятна засохли на больших широких ладонях. Вадим не стал читать дальше. Он только исправил низкий потолок на провисший и перебросил сразу несколько страниц текста. 20.08. Ночью грянул ураган. Вдруг погас примус, палатку рвануло, и что-то на меня навалилось. Вырвало два кола, унесло стол на 10 метров, крышки от кастрюли на 20 метров, миску на 50 метров. Вот пришло в голову. Всякий альтернативный вариант истории содержит больше социальной энтропии, нежели реально осуществившейся. Или другими словами, история развивается таким образом, чтобы социальная энтропия не возрастала. Вторая теорема Клио. А как же смутные времена? Чингисханы, Тамерланы, Аттилы? Это микропространство истории, микрофлюктуации. И вообще, кто знает, если бы Тимучина придушил в детстве дифтерит, может быть, появился бы такой его заменитель, который вообще сжег бы полмира. 21.08. Опять один. Сражаюсь с коровами, как лев. У всякой убегающей коровы хвост вытянут, а кончик хвоста расслаблен и болтается свободно. Кажется, что корова насмешливо делает тебе ручкой. Должен отметить, что самое страшное на свете животное — корова. Хантер не прав. Он считает, что леопард. Какая ерунда. Я был разгромлен. Противовес срывали дважды. Рация не работает. Два раза мне удалось опятить бугая. Но в третий раз он зашел с запада, оказавшись внезапно у меня за спиной, и стал в трех шагах. Рыл копытом землю, уставлял рога и с сипением разевал пасть, видимо, грязно ругался. Последняя запись была недельной давности. 29.08. Сижу один. К ящику прислонена дубина. Рядом пирамида булыжников. На психрометре лежит рогатка с запасом зарядов. Жду врага. Но враг от жары настолько ошалел, что даже и не нарывается. Только чешется остервенело об триангуляционный знак третьего класса. Он взял ручку, снова поглядел на Эльбрус, вдохновляясь, и стал писать. Вот и еще неделя прошла. Неплохая была неделька. Жаркая и без дождей с градом. Хотя по утрам иней уже выпадает, и мерзнет нос, высунутый из спальника. Время идет, а записывать совсем не хочется. Сидим на Харбасе, теперь с Тимофеем. Каждый день одно и то же. Встали, поели горохового супа и читать-перечитывать старые журналы. И, конечно же, споры обо всем, переходящие на личности. Потом вечер, разжигаем примус, запаливаем свечу и... шахматы, какао, снова споры обо всем, переходящие на личности. Тимофей — странный человек. Командор как-то сказал про него с задумчивостью в голосе. Интересно, сколько «С» в слове «Сыщенко»? Странный человек Тимофей подал голос.
«Пожалуйте вам. Принимайте гостей. Давно не виделись».
Это, оказывается, Магомед пожаловал. Во всей своей дикой, грязноватой, небритой, хищной, горбоносой красе, наводящей на Тимофея Евсеевича спасительный первобытный ужас. На этот раз он, элегантно скособочившись в седле, держал в правой руке эмалированное ведро. как тут же и выяснилось, с мясом. Точнее, с бараниной.
«Начальство посылает», — объяснил Магомед, остановивший лошадь и передавая ведро Вадиму.
Вадим принял ведро и позвал. «Тимофей Евсеевич, будьте так добры». Тимофей выскочил из-за кухонной палатки, схватил ведро и тотчас же с ним скрылся на своей территории, только зыркнул настороженно из-под неопрятных бровей на Магомеда. Магомед, очень довольный произведенным впечатлением, блеснул двумя рядами стальных зубов и сказал ему вслед.
«Ведро верни, да?»
Вадим предложил. «Спешься, посидим».
«Спасибо. С утра сижу», — ответил Магомед в своей обычной манере.
«Чайку попьем», — настаивал Вадим.
«Спасибо. Ехать надо. Начальство». «Гостей ждешь?» — спросил он вдруг.
«Гостей? Откуда здесь гости? Никого не жду».
«А командир где?»
«В разведку поехал. Вечером только вернется». Тимофей Евсеевич снова обнаружился рядом, теперь уже с опустошенным ведром. Магомед принял ведро, подбросил его в руке, посмотрел направо, посмотрел налево, сказал небрежно.
«Значит, гостей не ждешь».
И, не дожидаясь ответа, тронул лошадь. «Эй, Магомед, когда быка от нас заберете?» — спросил Вадим ему в спину. Магомед сел в полоборота и проговорил наставительно.
«Это дурной бык. Ты бери камень и бей его между рогами. За все силы. Он другого не понимает. Дурной бык. Бери большой камень и между рогов».
«Свежее решение», — сказал Вадим уже ему в спину. «Изменим жизнь к лучшему». Магомед больше не оборачивался. Слегка покачиваясь в седле, он спускался по склону, без всякой дороги, по осыпи на север, в сторону затянутой сизой дымкой каменной горы, знаменитой не только своим чарующим именем «Тещины зубы», но еще и автомобильным спуском, название которого в переводе означало «вредно для души». Подал голос Тимофей Евсеевич.
«Дрянное мясо», — сказал он сварливо. «Что с ним делать прикажете? Мы на нем себе последние зубы поломаем».
«Сделайте харчо», — предложил Вадим.
«Ну да, харчо. Харчо вредно».
«Ну, сделайте баранью похлебку с чесноком и с макаронами».
«Снотворное и слабительное в одном флаконе. Не только вредно, но и вкусно».
Тимофей Евсеевич ничего на это не ответил, только принялся активно брякать какими-то своими тарелками-кастрюлями. А потом вдруг запел тоненьким голосом.
«Чему мне не петь, чему не гудеть, колы в моей хатоньке порядок и деть».
Томительная жара окончательно установилась и теперь стояла вокруг. Воздух струился и дрожал над восточным склоном. И вдруг там бесшумно возникли и словно поплыли сквозь это дрожание пятнистые коровьи туши, рога, помахивающие хвосты, слюнявые морды. Вадим, задремывая в кресле, следил за ними слепающимися глазами. А Тимофей Евсеевич все тянул, все зудел печально и не переставая.
«Мушка на окошечке, на цимбалах бье, паучок на стеночке, крысаньки-тке. Чему мне не петь, чему не гудеть, колы в моей хатоньке порядок и деть».
Потом он вдруг резко сам себя оборвал и сказал, как бы с недоумением.
«Наши едут».
Вадим тут же проснулся и прислушался. Ничего не было слышно, кроме шипения примуса.
«Не может быть», — сказал он.
«Откуда? 2 часов еще нет».
«А я вам говорю, что слышу. Машина едет. Оттуда».
Вадим снова прислушался. Кажется, и в самом деле раздавались какие-то посторонние звуки, но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. И из суеверия и чистого упрямства он сказал. «Да не может этого быть. Ну, ясно же было сказано, не раньше 19, а скорее позже».
«Хорошо, хорошо»,
— легко согласился Тимофей Евсеевич.
«Пусть будет такочки».
Он стоял посреди своего хозяйства, примусы, тарелки, миски, вилки, ложки, ведра, канистры, и, сложив обе руки козырьком, смотрел на юг, в сторону дороги. он соглашался исключительно и только потому, что был уверен в своей безусловной правоте. И чем увереннее он себя чувствовал, тем легче соглашался. Оппоненту полагалось самому, лично, без всяких дополнительных аргументов и его Тимофеевых усилий, убедиться в том, что посрамлен. Это у Тимофея Евсеевича был такой высший пилотаж ведения диспута. На любую тему. На дороге из-за зеленого бугра показалась автомобильная крыша, и сразу же сделалось ясно, что великий спорщик и победитель дал на этот раз маху. Крыша была черная, блестящая, роскошная, совсем в этих местах неуместная. Крыша большого, богатого, очень богатого, неприлично богатого автомобиля. Потом и сам автомобиль появился. Выполз с натугой из-за бугра. Черный, сверкающий на солнце, угрюмо-роскошный джип «Гранд Чероки». Сухопутный крейсер, по пояс залепленный серой подсохшей грязью. Выполз и сразу остановился, словно дальше ехать духу ему не хватало. Постоял неподвижно несколько секунд, уставясь всеми своими 20 фарами, подфарниками и прожекторами, а потом распахнул разом 4 дверцы и принялся неторопливо и как бы нехотя извергать из себя пассажиров.
«Кто такие?» — спросил Тимофей Евсеевич.
В его голосе был страх.
«Не знаю». «А почему это Магомед говорил, что вы ждете гостей?»
«Он такого не говорил».
«Но я же сам слышал»,
— возразил Тимофей Евсеевич, и в голосе его взвизгнула истерика. Трое шли к ним от джипа, и еще несколько осталось у машины. Но Вадим смотрел только на этих троих. Собственно, он смотрел только на того, что шел посерединке. Изящный, небольшой, очень аккуратный человек, весь в сером. Элегантный, даже, кажется, с тросточкой. Старый знакомый. Он шел легко и споро, но без всякой, впрочем, торопливости. Шел так, как ему было удобно идти. Шел заканчивать дело, начатое еще в Петербурге, незаконченное тогда, а теперь нуждающееся в быстром и эффективном завершении. Так ходят энергичные молодящиеся политические деятели перед объективами телекамер, решительно, напористо и целеустремленно. Узконосые штиблеты его аристократически сверкали на солнце, совершенно неуместные здесь, в мире кирзовых сапог и грязных кроссовок. Слева от него, чуть отставая, вышагивал здоровенный шкаф, на полторы головы выше, обтянутый кожаной курткой, круглоголовый и, кажется, лысый, а может быть, выбритый наголо. Вадим не стал его рассматривать. Как не стал рассматривать и третьего, маленького, на вид совсем безвредного, мелкого, узкоплечего, с большой головой в кожаной кепке и в коричнево-зеленом камуфляже.
«Что за люди? Никак не могу понять»,
— бормотал Тимофей Евсеевич.
«Зачем они там остановились? Подъехать не могли?»
— бормотал он, и еще что-то полуразборчивое, и уже совсем в отчаянии. Трое стремительно надвинулись и подошли уже почти вплотную. Серый знакомец приветливо помахал своей тросточкой, которая у него была вовсе не тросточка, а что-то вроде черной полированной указки, с которой он, видимо, всегда ходил, не расставался, как британский офицер со своим стеком. Здоровенный носорог обогнул хозяйственную палатку справа и остановился почему-то рядом с Тимофеем, возвышаясь над ним, словно голем. И теперь видно было, что он никакой не бритый, а именно лысый, с остатками рыжего пуха над ушами и с конопатым теменем, на котором уже и пуха не оставалось. Морда у него была круглая и неприятно асимметричная, словно он страдал флюсом. Серый же со своим вторым спутником обогнул палатку слева и подошел к Вадиму со словами.
«Здравствуйте, здравствуйте, Вадим Данилович. Вот мы снова и свиделись. Что я вам говорил?»
Вадим смотрел, как он небрежно и элегантно усаживается за стол, без всякого приглашения. Задирает ногу на ногу, сверкает покачивающимся штиблетом, тросточкой своей лакированной сверкает, черной остроконечной указкой с шариком на конце.
«У вас такой вид, Вадим Данилович, будто вы забыли, как меня зовут. Или не забыли?»
«Не забыл», — сказал Вадим сквозь зубы.
«Замечательно. Поговорим».
«О чем?»
«Да все о том же. Запамятовали?»
Вадим молчал.
«Напомнить?»
Вадим молчал, глядя на него из-под лобья. Человек в сером улыбался вежливой, необязательной улыбкой светского льва, ведущего необязательно разговор о погоде, или о политике, или о футболе. Большеголовый мелкий человечек в камуфляже садиться не стал, хотя свободные стулья располагались тут же на виду. Он прислонился спиной к наблюдательному столбу и сложным образом переплел свои тощие ноги. Он тоже улыбался, но как-то рассеянно, словно был далеко отсюда и думал совсем о другом. В сочетании со змеиными неподвижными глазками улыбка эта смотрелась странно и неприятно. Руки он держал в карманах куртки и все время шевелил там в карманах пальцами, словно что-то там в карманах разыскивал или ощупывал. А здоровенный носорог нависал над Тимофеем, словно идолище поганое, неподвижный, огромный, неуклюжий, будто бы надутый изнутри. Бедный Тимофей Евсеевич сидел под ним на корточках, боясь пошевелиться. Зрачки у него были во всю радужку и судорожно бегали и дергались, похожие на издыхающих головастиков.
«Это вы что же, через всю Россию перли сюда, чтобы опять говорить об этих глупостях?» — спросил Вадим сквозь зубы.
«А я вас сразу предупредил, что наш разговор серьезный. Вы к нему несерьезно отнеслись, но это уже ваши проблемы. Есть люди, которые все это глупостью отнюдь не считают».
«Ну и напрасно. Я уже вам все и совершенно ясно сказал».
«Стоп, стоп. Так у нас ничего не получится», —
сказал серый человек с выраженным сожалением. У него было странное имя-отчество — Эраст Бонифатьевич. Впрочем, ниоткуда не следовало, что его и на самом деле так зовут.
«Давайте попробуем с самого начала»,
— предложил Эраст Бонифатьевич.
«Вы ведь знаете, кого выберут губернатором?»
«Господи», — сказал Вадим, демонстративно закрывая глаза.
«Не «господи», а просто отвечайте. Знаете ведь?»
«Ну, предположим, знаю».
«Нет уж, дорогой вы мой, давайте без всяких предположим. Знаете или нет? Ведь знаете же».
«Знаю», — согласился Вадим неохотно. «Генерала выберут».
«Слава богу! Наконец-то мы хоть о чем-то договорились».
«Да ни о чем мы не договорились. Я и раньше не отрицал, что знаю».
«Вот именно. О том и речь, Вадим Данилович. Об этом и речь. А теперь вопрос номер два. Откуда вы это знаете?»
Вадим сморщился.
«Ну, не могу я вам этого объяснить. Ну, откуда вы знаете, что пройдет зима, настанет лето?»
«Спасибо партии за это. Неудачный пример. Это все знают».
«Ну, так и это все знают, что генерала выберут. Вы вот разве сомневаетесь?»
«В высшей степени».
«Ну и зря. Во второй тур выйдут генерал и зюзючник. Победит генерал. 2×2 — 4.
«Я вот уверен, что выберут интеллигента».
«Да? Вы хоть газеты читаете? Знаете, какой у интеллигента рейтинг?»
«Знаю, но выберут интеллигента. И вы тому, Вадим Данилович, поспособствуете».
«Опять? Я же вам ясно сказал еще в прошлый раз».
«То, что вы мне сказали в прошлый раз, я прекрасно помню. А я вам тогда ясно объяснил, что этот ответ нас никак не устраивает. Помните?»
«Кого это «нас»?»
«А вы не знаете? Нас. Крупными буквами. Н-А-С».
«Не понимаю».
«Все вы прекрасно понимаете, не валяйте Ваньку. Все вам было уже сказано. И совершенно определенно».
«Ничего мне не было сказано», — возразил Вадим упрямо. «Аят-Алла какой-то. При чем здесь аят-Алла? А Ятала-то здесь при чем?
Перестаньте валять Ваньку,
повторил Раст Бонифатьевич с напором.
Я не шучу.
Большеголовый тем временем извлек из кармана горсть орехов и принялся их один за другим очень ловко раскусывать маленькими специальными щипчиками. Зернышки он кидал в рот не глядя, а шелуху ронял на траву. Все это получалось у него совершенно автоматически. Глядел он только на Вадима, пристально и не мигая, но улыбаясь. Все еще. Только улыбка теперь сделалась у него совсем бледная, как это бывает на сильно недодержанной фотографии.
«Вы, Вадим Данилович, все-таки не молчите»,
— напомнил Раст Бонифатьевич.
«Я еще раз вам напоминаю и объясняю, если вы меня так и не поняли. Разговор у нас серьезный, очень серьезный. Так что вы лучше отвечайте».
Вадим разлепил сухие губы.
«Вы что же, вы на самом деле верите, что я могу делать будущее?»
«Я не верю»,
— веско сказал Раст Бонифатьевич.
«Я знаю».
«Ну это же бред», — сказал Вадим беспомощно. «Бред же!»
«Совсем нет. Нам хорошо известно, что вы не только видите будущее, вы еще умеете его, как вы сами выразились, делать. Мы это знаем из очень достоверных источников. Самых достоверных, Вадим Данилович».
«Бред», — повторил Вадим. «Неужели вы сами не понимаете, что это бред? Ну, не бывает же так!»
И тут раздался неожиданный, а потому особенно ужасный, вопль Тимофея Евсеевича.
«Вадим Данилович, поберегитесь! Не обманывайте товарищей! Ведь вы же можете! Не противьтесь, сделайте, что они хотят!»
«Господи!» — сказал Вадим, глядя на него с ужасом. «Вы-то куда еще?»
«Я же все знаю!»
Тимофей Евсеевич по-прежнему сидел на корточках, словно нужду справляя, и в этой жалкой позе обвинительно кричал, сотрясаясь как бы в ознобе и даже руку обвинительно простирая в сторону Вадима.
«Я же вижу, как вы погоду все время нам делаете! Он погоду делает!»
Продолжал Тимофей Евсеевич, теперь уже доверительно обращаясь непосредственно к Серому Расту Бонифатьевичу, который всем своим видом выражал сейчас самый неподдельный к происходящей сцене интерес.
«Он не предсказывает, нет, он делает всю дорогу. Когда устаем наблюдать – дождь, когда надо наблюдений побольше – ведра. Вот смотрите, осень на дворе, а у нас здесь жара, без порток ходим. Ему же наблюдения сейчас нужны, ну, чтоб ясное небо было. Он же не может, чтобы ни одной звезды за ночь».
«Интересно, сколько все-таки «с» в слове «сыщенко»?» — спросил Вадим хрипло, а рыжий голем вдруг положил огромную лапу Тимофею на голову, и Тимофей тут же замолчал, словно его выключили на полуслове. Стало тихо, и в этой тишине Эраст Бонифатьевич подвел итог.
«Глаз народа»,
— сказал он назидательно.
«Вокс дей, так сказать». «Не упирайтесь, Вадим Данилович, не надо. Все все про вас давно знают. В 93-м все до одного были уверены, что победят демократы. Весь советский народ, как один человек. Только вы говорили: нет, ребята, не будет этого. А будет вам Жириновский». Так оно и вышло. В 94-м все были уверены, что никакой войны в Чечне не будет, и только вы один.
«Чего вам от меня надо? Вот я чего не понимаю», — сказал Вадим. «Что я, по-вашему, волшебник, что ли?»
«Не знаю»,
— сказал Раст Бонифатьевич проникновенно.
«Не знаю и даже знать не хочу. Нам надо, чтобы победил на выборах человек, которого все называют почему-то интеллигентом. А уж как вы это сделаете, нас совершенно не касается. Волшебство, пожалуйста, пусть будет волшебство. Колдовство, чары, телекинез, футурокинез, так сказать. Да ради бога. Вообще, пусть это будет ваше ноу-хау. Мы не претендуем. Понятно?»
«Мне понятно, что вы с ума сошли», — сказал Вадим медленно. Он вдруг поднялся. «Хорошо», — сказал он. «Ладно, сейчас. Я только принесу бумаги».
Он шевельнулся к палатке, но элегантный Раст Бонифатьевич даже не посмотрел, а только лишь покосился в сторону рыжего голема, и тот, единственный, кажется, шаг сделав, тотчас оказался между входом в палатку и Вадимом.
«А, рыжий красный, человек опасный», — сказал ему остановленный Вадим
и асимметричное лицо голема перекосилось еще больше. Он даже, кажется, прищурился от напряжения.
«Чего?»
— спросил он чрезвычайно агрессивно, но неожиданно высоким и сиплым голоском.
«А рыжий пламенный поджег дом каменный. Извини», — поправился Вадим поспешно. «Ничего личного, это я так, от ужаса».
«Не обращай на него внимания, Кишек», —
сказал небрежный Раст Бонифатьевич.
«Это он от ужаса шутит. Очень перепугался. Это, как известно, бывает. Вадим Данилович, вы бы сели. Что в самом деле? Вскочили как прыщ. Один мой замечательный знакомец говорит в таких случаях: сядьте на попу. Ну что там у вас в палатке может быть? Двустволка какая-нибудь, я полагаю. Так ее надо ведь еще выкопать из-под барахла, потом патроны разыскать, зарядить. Смешно и богу несерьезно. Бросьте. Давайте лучше дальше разговаривать».
Вадим снова сел за стол, пригладил волосы обеими руками.
«Как говорят в таких случаях англичане», — произнес он с вымученной улыбкой, «my poodle lied, он дико зол», что в переводе означает «мой пудель лает, он дико зол».
Эраст Бонифатьевич не сразу, но понял и сейчас же осведомился.
«Интересно, а что говорят в таких случаях голландцы?»
«Не знаю».
«Ну хорошо, допустим. А французы?»
«Ален, ален, тре», — немедленно откликнулся Вадим. «Ма карте ля пасе».
«Что в переводе означает?»
«Ален, ален, тре, ма карте ля пасе». «Сельская картинка, левитан, кромской. Идет, гудет зеленый шум».
В ответ на это Эраст Бонифатьевич неопределенно хмыкнул и сказал с одобрением:
«Остроумно. Вы остроумный собеседник, Вадим Данилович. Но давайте вернемся к нашему маленькому делу».
«Но я не знаю, что вам еще сказать», — проговорил Вадим, устало прикрывая глаза. «Вы меня не слушаете. Я вам говорю, это невозможно. Вы мне не верите. Вы в чудеса верите, а чудес не бывает».
«А знать будущее», — сказал Эраст Бонифатьевич с напором. «Знать будущее — это разве не чудо?»
«Нет, это не чудо. Это такое умение».
«Исправлять будущее — это тоже умение».
«Да нет же», — сказал Вадим с досадой и отвращением. «Я же объяснял вам. Это как газовая труба большого диаметра. Вы смотрите в нее насквозь и видите там, на том конце, на выходе, картинку. Это как бы будущее. Если бы вы эту трубу повернули, увидели бы другую картинку, другое будущее, понимаете? Но как ее повернуть, если она весит 100 тонн, 1000 тонн? Ведь это как бы воля миллионов людей, понимаете? Равнодействующая миллионов воль. Это не я так сказал, это Лев Толстой. Как прикажете эту трубу повернуть? Чем? Хуем, простите за выражение».
«Это полностью ваша проблема», —
возразил Эраст Бонифатьевич, слушавший, впрочем, внимательно и отнюдь не перебивая.
«Чем вам будет удобнее, тем и поворачивайте».
«Да невозможно же это!»
«А мы знаем, что возможно».
«Да откуда вы это взяли, господи?»
«Из самых достоверных источников».
«Из каких еще источников?»
«Сам сказал».
«Что?» — не понял Вадим.
«Не что, а кто? Сам. Понимаете, о ком я? Догадываетесь? Могли бы, между прочим, и сообразить уже, ей-богу».
«Врете», — проговорил Вадим и поперхнулся.
«Невежливо. И даже грубо».
«Не мог он вам этого сказать».
«И однако же, сказал. Ну, сами посудите, откуда еще мы могли бы такое узнать? Кому бы еще могли поверить? Сами подумайте».
В этот момент Тимофей Евсеевич словно очнулся от гипноза. Он издал странный скрипучий звук, сорвался вдруг с места и кинулся прочь огромными прыжками, перескакивая через натянутые палаточные стропы, петляя из стороны в сторону, словно исполинский потный заяц с прижатыми красными ушами, выскочил из расположения и помчался к северному склону, прямо на призрачно мерцающие сахарные головы Эльбруса. Все следили за ним, словно завороженные. Потом большеголовый любитель орешков спросил быстро, почти невнятно:
«Скесать его, командир?»
«Да нет, зачем? Пусть бежит».
Эраст Бонифатьевич вдруг легко поднялся и помахал своей тросточкой кому-то поверх кухонной палатки. Видимо, тем, кто оставался у машины. Все в порядке, мол, не берите в голову.
«Пусть бежит. У него свои дела, а у нас свои. Правильно, Вадим Данилович?»
Вадим молчал, глядя вслед Тимофею Евсеевичу. Тот все еще скакал, все еще петлял, мелькая длинными голенастыми ногами в кирзовых, никогда не чищенных сапогах. Он неплохо все это проделывал для 50-летнего с лишним мужика, обремененного внуками и болезнями. И очень даже неплохо. Видимо, сам господин Ужас нес его на своих бледных крыльях. И он сейчас не смог бы остановиться, даже если бы очень захотел.
«Молчите»,
— проговорил Раст Бонифатьевич, так и не дождавшись не то чтобы ответа, но хотя бы какой-нибудь от Вадима реакции.
«Продолжайте молчать. Проглотили дар речи. Ну что ж, тогда начинаем эскалацию. Кешик, будь добр».
Лысый носорог голем Кешик тотчас же надвинулся сзади и взял Вадима в свои металлические потные объятия. Обхватил поперек туловища, навалился, прижал к складному креслу, зафиксировал, обездвижил, сковал, только хрустнули внутри у Вадима какие-то не то косточки, не то хрящики. Теперь Вадим больше не мог шевельнуться. Совсем. Да он и не пытался.
«Руку ему освободи»,
— командовал между тем Раст Бонифатьевич.
«Правую. И подвинься, чтобы я его физиономию мог видеть, а он мою. Хорошо. Теперь слушайте меня, Вадим Данилович»,
— продолжал он, придвинув свое неприязненно вдруг осунувшееся лицо в упор.
«Сейчас я преподам вам маленький урок, чтобы вы окончательно поняли, на каком вы свете». «Открыть глаза!»
— гаркнул он неожиданно в полный голос, вскинул свою черную каску и уперся острым жалом ее в щеку Вадима чуть пониже левого глаза.
«Извольте смотреть глаза в глаза. Это будет серьезный урок, но зато на всю вашу оставшуюся жизнь. Лёпа, делай раз».
Большеголовый мелкий Лёпа освободил горсть от орешков, вытер ладони штаны и приблизился, небрежно брякая челюстями щипчиков. Это были блестящие светлые щипчики, специально для орехов. Две металлические ручки с зубастыми выемками в том месте, где они скреплялись поперечным стерженьком. Большеголовый мелкий Лёпа неуловимым привычным движением ухватил в эти зубчатые выемки Вадимов мизинец и сжал рукоятки.
«Такой маленький, такой неприятный»,
— сказал ему Вадим перехваченным голосом. Лицо его сделалось серым, и пот вдруг выступил по всему лбу крупными каплями.
«Не поясничать»,
— приказал Раст Бонифатьевич, мгновенно раздражаясь.
«Вам очень больно, а будет еще больнее. Лёпа, два».
Мелкий Лёпа быстро облизнулся и ловко перехватил второй палец.
«Ну ты!» —
прошипел Вадиму в ухо рыжий голем Кешик, наваливаясь еще плотнее.
«Стоять! Все, хватит!»
— Вадим задохнулся.
«Хватит, я согласен».
«Нет»,
— возразил Раст Бонифатьевич.
«Лёпа, три».
На этот раз Вадим закричал. Эраст Бонифатьевич, опасно откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ним, играя черной указкой с шариком. На лице его проступило выражение брезгливого удовлетворения. Все происходило по хорошо продуманному и не однажды апробированному сюжету. Все совершалось правильно. Непослушному человеку вдумчиво, аккуратно, умело и со вкусом давили пальцы. Причем так, чтобы обязательно захватить основание ногтей. Человек кричал. Вероятно, человек уже обмочился. Человеку преподавали серьезный урок. И человек был расплющен и сломлен. Что, собственно, в конечном итоге и требовалось? Человек в совершенно определенной кондиции. Потом он распорядился.
«Все, достаточно. Лёпа, я сказал, достаточно».
И они отступили. Оба. Вернулись на исходные позиции. Как псы. В свои будки. Псы поганые. Шакалы. Палачи. Вадим смотрел на посиневшие свои пальцы и плакал. Пальцы быстро распухали, синее и багровое прямо на глазах превращалось в аспидно-черное.
«Мне очень жаль», — произнес Эраст Бонифатьевич прежним деликатным голосом светского человека. «Однако это было, безусловно, необходимо. Необходимый урок. Вы никак не желали поверить, насколько все это серьезно, а это очень серьезно. Теперь следующее».
Он сунул узкую белую ладонь за борт пиджака и извлек на свет Божий длинный белый конверт.
«Здесь деньги. Неплохие, между прочим. 5000 баксов. Вам. Аванс. Можете взять».
Длинный белый конверт лежал на столе перед Вадимом. И Вадим смотрел на него стеклянными от остановившихся слез глазами. Его сотрясала крупная дрожь.
«Вы меня слышите?»
— спросил Эраст Бонифатьевич.
«Эй! Отвечайте, хватит реветь. Или прикажете мне повторить процедуру?»
«Слышу»,
— сказал Вадим.
«Деньги 5000».
«Очень хорошо. Они ваши. Аванс. Аванс не возвращается. Если 16 декабря победит интеллигент, вы получите остальное. Еще 20000. Если же нет...»
«16 декабря никто никого не победит»,
— сказал Вадим сквозь зубы.
«Будет второй тур».
«Неважно, неважно», —
проговорил Эраст Бонифатьевич нетерпеливо.
«Мы не формалисты, и вы прекрасно понимаете, что нам от вас надо. Будет интеллигент в губернаторах, будут вам еще 20000. Не будет интеллигента, у вас возникнут, наоборот, большие неприятности. Теперь вы имеете некоторое представление, какие именно это будут неприятности».
Вадим молчал, прижав к груди правую больную руку, левой здоровой. Его все еще трясло. Он больше не плакал, но по виду его совершенно нельзя было понять, в уме ли он или в болезненном ступоре. Согнувшийся в дурацком складном кресле, трясущийся потный бледный человек. Эраст Бонифатьевич поднялся.
«Все, вы предупреждены. Счетчик пошел. Начинайте работать. У вас не так уж много времени, чтобы повернуть вашу газовую трубу большого диаметра. Всего каких-нибудь 5 месяцев, даже меньше. Как известно...»
Он поучающе поднял длинный белый палец.
«Даже малое усилие может сдвинуть гору, если в распоряжении имеется достаточно времени. Так что приступайте-ка лучше. Прямо сейчас».
«Если нет трения...» —
прошептал Вадим, глядя на него.
«Что? Ах да, конечно. Ну, это уже ваши проблемы. Засим, желаю здравствовать. Будьте здоровы».
Он повернулся и пошел было, но вновь остановился.
«На случай, если вы решите бежать в Америку или там вообще геройствовать, у вас есть мама, и мы точно знаем, что вы ее очень любите».
Лицо его брезгливо дрогнуло.
«Терпеть не могу такого вот низкопробного шантажа. Но ведь с вами иначе никак нельзя, с поганцами».
Он снова было двинулся уходить и снова задержался.
«В качестве ответной любезности за аванс»,
— сказал он, приятно улыбаясь.
«Не подскажете, кого нынче поставят на ФСБ?»
«Нет»,
— проговорил Вадим.
«Не подскажу».
«Почему так? Обиделись? Зря. Ничего ведь личного. Дело, специфический такой бизнес. И более ничего».
«Понимаю», —
сказал Вадим, глядя ему в лицо.
«Ценю».
Говорить ему было трудно, и он произносил слова с особой старательностью, как человек, который сам себя не слышит.
«Однако любезность оказать не способен. Я знаю, чего хотят миллионы, но я представления не имею, чего хочет дюжина начальников».
«Ах, вот как оказывается. Ну да, естественно. Ну тогда всего наилучшего. Желаю успехов».
И он пошел прочь, больше уже не оборачиваясь, помахивая черной тросточкой-указкой, элегантный, прямой, весь в сером, уверенный, надежно защищенный, дьявольски довольный собой. Мелкий Лёпа уже поспешал следом, не прощаясь, на ходу засовывая в карман свои ореховые щипчики, такой маленький и такой неприятный. А вот Кешик задержался. Поначалу он сделал несколько шагов вдогонку начальству, но едва Эраст Бонифатьевич скрылся за кухонной палаткой, он остановился, повернул к Вадиму рыжее лицо свое, вдруг исказившееся, как от внезапного налета зубной боли, и, не размахиваясь мягкой толстой лапой, махнул Вадима по щеке так, что тот моментально повалился навзничь вместе с креслом и остался лежать с белыми закатившимися глазами. Кешик несколько секунд смотрел на него, потом еще несколько, на узкий белый конверт, оставшийся на столе без присмотра. Потом снова на Вадима.
«Сука ссаная!»
Просипел он едва слышно, повернулся и, тяжело бухая толстыми ногами, поскакал догонять своих. Некоторое время Вадим лежал, как упал, на спине, нелепо растопырив ноги, раздавив собою сложившееся после падения кресло. Потом в глазах его появился цвет и смысл. Он задышал и попытался повернуться на бок, опираясь на локоть больной руки. Повернулся, освободился от зацепившегося кресла, пополз. Вставать он даже и не пытался. Полз на локтях и коленях, постановая, задыхаясь, глядя только вперед, на два ведра с нарзаном, поставленные с утра под тент хозяйственной палатки. Дополз, сел кое-как и, оскалившись заранее, погрузил больную руку в ближайшее ведро.
«Ничто не остановит энерджайзер», — сказал он в пространство и обмяк, прислушиваясь к своей боли, к своему отчаянию, к опустошенности внутри себя и с бессильной ненавистью к мрачному бархатному взрыкиванию роскошного джипа «Чероки», неторопливо разворачивающегося где-то там, за палаткой на бугристой дороге.